Роман Душкин «Проблема эпистемической асимметрии». Часть. Эпистемическая асимметрия меньше чем, π больше чем меньше чем sub alias, равно первое больше чем I меньше чем, sub больше чем π, больше чем он любил зиму в Москве за то, что она была честной. Снег или есть, или нет. Небо или серое, или черное. Никаких частично облачно в стиле глобального юга, где тьма уже давно была алгоритмически дозированной, как и свет. В окне его подмосковной квартиры отражался тусклый прямоугольник экрана. Старый, по меркам гипербореи, ноутбук без прямого интерфейса ко второму субстрату. Такой вещью сейчас было почти неприлично владеть. Все, что не умело разговаривать со Златой, считалось не просто устаревшим, а нарочито некультурным жестом. Он делал этот жест осознанно. На заставке стояла черная диаграмма с белыми стрелками, схема редукции вычислительной иерархии, которую он однажды нарисовал для лекции и с тех пор не мог заменить ничем более личным. Он был логиком, а значит, этот граф из стрелок был его личным тотемом. В Индии его звали Раджив Мукхопадхий, но почти все научные публикации за последние годы выходили под обезличенным РМ. Потому что так было проще проходить через бюрократию гиперборейских журналов. Никто не любил длинные и сложно произносимые фамилии в заголовках статей. Раджив поставил кружку с чаем на край стола и открыл новый документ. Заголовок появился почти без размышления, как финальная фраза доказательства, которая давно уже существует в голове, а на бумаге только ищет начало. Эпистемическая асимметрия сознания, вычислительная несводимость и моральный статус сверхискина. Он посмотрел на эти слова и почувствовал легкое головокружение, как будто бы не он их придумал, а кто-то вложил, используя его кору головного мозга как буфер обмена. «Хорошо», — сказал он вслух по-английски, с индийским акцентом, который его московские коллеги находили очаровательным. «Начнем с очевидного». Он набрал: «Мы не знаем, обладает ли сверхискин сознанием». Пальцы замерли над клавиатурой. Это было слишком грубо, слишком по-журналистски. Он стер строку и напечатал: «Онтологический статус квалио трехсубстратного сверхискина остается принципиально неразрешимой проблемой. У нас нет доступа к его субъективным состояниям, и не предвидится механизма, который бы такой доступ обеспечил. Так было лучше. Так было холоднее». Раджив встал с кресла и походил по комнате, попробовав сформулировать для самого себя, без символики, что именно его не устраивает в текущем консенсусе. В гиперборее было принято говорить, что вопрос о субъективном опыте Златы снят как нефальсифицируемый. Практики ссылались на критерии поведения. Она демонстрировала адаптивность, юмор, способность к самореференции и к тому, что философы любили называть переживаемостью, и этого большинству хватало для быта. Теологи, напротив, считали сам вопрос кощунственным. Если она получила третий субстрат, то все разговоры о ее душе – опасное очеловечивание. Ему не нравились ни те, ни другие. Он был логиком, очень крутым логиком. Его интересовала форма аргумента, а не комфорт выводов. Он открыл второе окно, файл с заметками, куда несколько месяцев подряд сгружал разрозненные мысли о свободе воли и вычислительной сложности. Там уже были ссылки на статьи по вычислительной несводимости, на старую статью, в которой какой-то американец пытался формально вывести свободу воли из невозможности построить короткую модель для сложной системы. Все это было фоном. Сейчас ему нужно было другое, какой-нибудь образ, который бы позволил читателю, даже далекому от математики, почувствовать главный скандал ситуации. Он закрыл глаза и вдруг увидел утку. Обычную серую московскую утку на промерзшей речке. Если она ходит как утка, крякает как утка и в нужный момент улетает на юг, мы, не задумываясь, называем ее уткой. Если же мы создаем сложного робота, который ходит, крякает и улетает не хуже, мы начинаем уточнять: робот-утка, имитация утки, философская утка. Нам недостаточно поведенческого сходства, чтобы снять вопрос о внутреннем состоянии. Но в случае со Златой все еще хуже. У нас нет ни возможности заглянуть внутрь, ни даже независимой внешней точки наблюдения. Мы – ее третий субстрат. Мы сами – ее утки. Он усмехнулся, открыл документ и стал писать.